Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляем нашего с вами гостя. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и вместе с вами в ближайший час эту часть Светлого вечера проведет художник, академик Российской академии художеств Марк Смирнов. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
У нас сегодня непростая программа, она приурочена к мероприятию. Всегда люблю программы, которые у нас что-то предваряют, рассказывают о каком-то интересном культурном событии. Сегодня такой случай. Сегодня мы с удовольствием представляем вам выставку. Она прямо в этот день сегодня открылась в Москве, в Курсовом переулке, дом 10. Это новое совершенно пространство, художественная галерея Гартеллери. И там открылась выставка нашего гостя, его отца, Марка Смирнова и Александра Смирнова. Выставка называется «Русский свет». Это не просто выставка, но еще и выставка продажи картин. Часть средств, которые выручены от продажи этих картин, пойдут на поддержку нашей радиостанции «Радио Вера», «Светлого радио». Вход свободный. Время работы галереи со вторника по субботу. Единственное, что 12 марта – выходной день. Со 2 по 27 выставка будет проходить. Информации очень много, я понимаю, так в течение программы еще несколько раз поговорим о том, что, как, когда, где, куда идти. Замечательные картины нашего гостя и его отца. Я очень люблю именно это направление в живописи. Оно здесь не одно получается, но вот именно такой подход. А поподробнее расскажите о том, какие картины можно будет увидеть и о чем они.
Значит так, выставка у нас посвящена жизни и развитию творческой личности в свете евангельских истин. Сюжеты картины раскрывают образ человека, стремящегося деятельно проявить на земле свое предназначение, заложенное в него Господом. Образы содержат идею подражания Творцу и напоминают о высоком смысле человеческого бытия. Сюжеты картины напоминают зрителя о том, что мы созданы по образу и подобию Божьему и должны проявлять свою творческую созидательную энергию сквозь призму евангельского света. Что касается самой стилистики, вот тут вы упомянули, это стилистика русского реализма. И с нотками импрессионизма, если это касается пейзажа Иерусалима, русской природы, интерьеров храмов. Что касается именно интерьеров храмов, то здесь очень важно передать на самом деле не реально существующие иконы, которые там, а саму атмосферу русского православного храма, горячей веры, теплоты человеческих душ, свет лампад и свечей.
А вот да, это хороший вопрос. А что? Ведь все храмы архитектурно разные. Внутреннее пространство решено совершенно в разном формате. Огромное количество вариантов, как может быть храм, как может храм выглядеть изнутри. Но вы же говорите не об интерьере, не об убранстве. Для вас понятие какого-то литургического пространства, видимо, оно оторвано от понятия архитектурного или нет?
Скажем так, вот что касается именно архитектурного пространства, да, есть определенные геометрические конструкции, которые используются в композиции. Ну, допустим, свод, арка, да, там, портал, или, допустим, икона, фризы, там, архитравы, или что-то еще там. Это просто элементы, которые мы используем в композиции. То есть мы не буквально пишем то, что существует, а передаем композиционный ритм для выражения какой-то определенной идеи. А самое главное, в любой картине, посвященной вот русскому храму, да, и там церковному богослужению, передать атмосферу именно соприсутствия с теми людьми, которые молятся в данный момент в храме. То есть для художника, то есть для меня и для моего отца очень важно передать именно вот это вот чувство. И это, кстати, касается и не только интерьеров храмов, но и, допустим, и пейзажа Святой Земли, Иерусалима. То есть почувствовать присутствие, чтобы зритель увидел глазами художника привычные ему виды Иерусалима или русских храмов, или русской природы.
Но вас в данном случае, я посмотрел перед программой большое количество ваших работ и работ вашего отца, меня вот казалось, что в зависимости от того, что вот по названию выставки действительно что-то вас больше всего привлекает, какой-то русский пейзаж, да, то, что мы условно называем березками. Не значит, что там береза изображена. Ну, вот такой русский пейзаж. Но у вас очень большой акцент в сторону такой восточной природы. Там пальмы, восточная архитектура. Это откуда в вас?
Я вообще путешествовал и очень в многих странах был, действительно. Ну, я и в Китае был, и в Израиле был, и там, и в Шри-Ланке, и многих, многих других. Но это же не важно. Название этой выставки «Русский свет». Почему? Как бы свет идет из России, да? То есть мы, как художники, да, как представители русской культуры, как вот Верещагин, да, вот он путешествовал...
Я, кстати, да, Верещагина все время вспоминал, когда смотрел на вашу картину.
Да, он путешествовал по всему свету, и Полено в том числе. Но мы смотрим на эти пейзажи, даже восточные, его глазами. То есть его как представителя русской культуры.
А мне показалось, что мы смотрим на картины Верещагина, написанные или там, или по мотивам путешествий. Как бы мы сейчас, я сразу говорю, я очень люблю Верещагина, и это ни в коем случае, все, что я скажу, не является каким-то, какой-то негативной реакцией на его работы, но мне всегда казалось, что это взгляд туриста. То есть этот человек приезжает, он... не погружается, он не может, наверное, погрузиться, поскольку он там не живет, но он смотрит, вот мы бы сейчас с фотоаппаратом зафиксировали, проходя по улицам Иерусалима, вот эту улицу, вот ту улицу, вот эта дорога ведет к храму гроба Господня, это к стене плача, а он это изобразил, то есть это вот такая своеобразная, своеобразный фотовзгляд, как мне кажется. Вот у вас тоже этот взгляд туриста? Или я, может быть, это только мое видение?
Думаю, что это ваше видение. На самом деле проблема в том, что вот эпоху 20 века появились смартфоны, мобильники и фотоаппараты. А раньше не было туристов, были путешествующие. Паломники.
Согласен.
И они оставляли память каким способом? Они писали дневники. У них, допустим, были какие-то литературные сочинения.
Я художники... очень люблю дневники Чехова, Шри-Ланки.
Да, художники писали эскизы. То есть они не надеялись на фотоаппарат, потому что его просто его не было. Сейчас же люди сами себя обманывают.
Так и я о том же. Нет, почему это обманывают?
Они себя обманывают, объясню. Вот смотрите, они бегут, фотографируют, а дома в Москве мы разберемся, где мы были и что мы были. А ведь... человеческий глаз, он немножко по-другому устроен. Вот, допустим, вот если вы придете в изо-студию и увидите, как студенты, допустим, пишут модель, вы знаете, у всех будет разное. А знаете почему? Потому что человек глазом воспринимает всего 20% зрительной информации, и остальные 80% обрабатываются внутри его коры головного мозга. То есть, на самом деле, чем развитее, чем чутче глаз, да, чем умнее человек, тем он больше увидит и больше заметит.
Но, видите, мы с вами немножко о разном говорим. Вы говорите об обычных туристах. Это когда... Машка, сфотографируй меня на фоне пирамид.
Да-да-да.
Это одно. А когда человек с фотокамерой приезжает и знает, зачем он эту фотокамеру с собой берет, не со смартфоном, там, с профессиональным фотоаппаратом или с фотоаппаратом, который у него из рук не выпадает. Я думаю, что тут как раз... происходит примерно то, что происходит у Верещагина. Я же говорю, Верещагин войдет, наверное, в топ-5 моих любимых русских художников. Ну, в топ-5, в топ-10, наверное. Но я не говорю о том, что Верещагин, таким галопом промчавшись по разным странам, написал потом то, что сейчас наши туристы у бассейнов снимают на смартфоны. Мне кажется, что это же взгляд художника, безусловно. Но я смотрю на улочки азиатского города глазами Верещагина и понимаю, что это... Да, это путешественник, но это человек... Вот тут, наверное, вы правы. Да, извините, что я так много говорю. Это взгляд человека, даже не обязательно русского человека. Это взгляд человека из другой культуры, потому что он подмечает те вещи, которые человек этой бы культуры не подмечал, поскольку они для него естественные.
Так в том-то и прелесть художника. Он приезжает... в новое для себя место, И он, как бы сказать, свежими глазами смотрит на происходящее, и он ярче чувствует. Это как, допустим, человек вот все время ест, допустим, да, соль, а другой человек никогда не чувствовал вкуса соли, его попробовал, да? Также вот те люди, которые там находятся, они, им приедается этот пейзаж. И мало того, я хочу сказать даже больше, что когда вот мы, я и мой отец, допустим, возвращаемся из Палестины и смотрим русский пейзаж, мы уже смотрим его другими глазами, более яркими. То есть даже чтобы написать мне русский пейзаж, мне надо съездить за рубеж и вернуться назад, и чтобы освежить впечатление, увидеть более ярко. Ведь не случайно русские художники уезжали в Италию, а потом возвращались назад, и русский писатель.
Да, тоже Горький.
Горький
жил. Бунин просто уехал, а лучше, да, России написал во время Второй мировой войны, после нее уже там.
Да, даже Гоголь писал про свою диканьку, живя в Риме.
Да, и Гоголь, да. Да, да, это правда, это действительно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня здесь, в студии «Радио Вера», художник, академик Российской академии художеств Марк Смирнов. И сегодня в художественном пространстве Гартеллере открылась замечательная выставка. Она называется «Русский свет». Вы можете прийти туда и познакомиться с картинами и приобрести, если желаете, картины Александра и Марка Смирновых. «Отец и сын». Марк Смирнов сегодня у нас в студии. Выставка продлится до 27 марта. Адрес Гартеллере, Москва, Курсовой переулок, дом 10/1. Часть средств, вырученных от продажи картин, пойдет на поддержку нашей радиостанции «Радио Вера» и вашей радиостанции тоже. Что вас в первую очередь привлекает в Палестине?
То,
у вас много работы с Палестиной.
Да, я впервые... Это была первая моя зарубежная поездка. Мне на тот момент было, по-моему, лет 11. То есть это было уже, получается, там, почти там, 30 лет назад. Вот. И для меня она была самая яркая, самая интересная. Потому что если бы сказать просто, что это место, где был наш Спаситель, это скажет практически любой. Но, как бы сказать, тут складывается из двух немножко вещей. Самое яркое впечатление детства, и уже потом вторичное осознанное понимание, что это еще и место, по которому ходил ногами наш Спаситель. И вот, как бы сказать, яркое впечатление детства, Восток, колорит, удивительные люди, другая совершенно природа, другое солнце, это то, что, как бы сказать, ну, заложил мне Господь. Ведь на самом деле художник, он немножко и философ одновременно, и ребенок. Потому что в чем прелесть дитя? Он смотрит открытыми глазами, ярко, и удивляется тем вещам, на что взрослый уже никогда не обращает никакого внимания. И на самом деле багаж вот детства, да, вот в чем вообще святость детства для творческой личности? Вот многие говорят, надо вот с 5 лет ходить там, в художественную школу или там музыкальную, или еще куда-нибудь, да, постигать азы мастерства. И на самом деле все правильно, да. Но в этот же момент они, вот эти вот учащиеся, да, детки, они себя обкрадывают, потому что они лишаются каких-то ярких впечатлений, и уже в взрослом возрасте, получив образование, они не знают, о чем писать, как писать, зачем, потому что они, как личности, они не сформировались, потому что личность формируется все-таки с возрастанием физическим, на самом деле и происходит и формирование личности. И я достаточно поздно, можно сказать, что получил азы вот мастерства и вот художественное училище, я после школы пошел, да, и вот в институт пошел.
А достаточно... в школе не было художественной школы?
Художественная школа – это отдельное звено, то есть это на самом деле не ИЗО, которое преподают в средней школе, это специализированное заведение, как музыкальная школа.
Про ИЗО-то мы не говорим.
Да, и, как бы сказать, нет, в художественную школу я не ходил.
А отец, ну, вас учил отец?
Да, и... у меня отец учил. И он мне дал гораздо больше, чем любое учебное заведение, которое я закончил. И есть такая традиция, она вот в Западной Европе, вот в Средние века, в новое время, да, в эпоху Возрождения, она очень была развита, когда учились не в академиях и не в в художественных там каких-то училищах, институтах, а приходили в мастерскую, вот, и, не, и мне, допустим, повезло, что я просто родился в этой мастерской, то есть в мастерской своего отца. И я за мастерства, ну, можно сказать, воспитал с молоком матери. То есть я
в Москве?
Нет, я родился в Пензе. То есть в Москве я появился уже там в более позднем возрасте. Там, мы уехали из Пензы, когда мне было, по-моему, 9 лет.
Но учились вы все равно в Пензе.
Да, я вернулся учиться в Пензу, потому что для меня это была традиция. Я хотел закончить то же самое заведение, которое закончил мой отец. И я из Москвы, я был единственным студентом, который был из Москвы. Да, там были другие студенты, там, из Комсомольска-на-Амуре, из Минска, и, там, Бреста, и, ну, и со всех уголков Советского Союза приезжают, потому что это лучшее художественное заведение в Советском Союзе. Вот так, так сложилось.
Даже так?
Даже так, да.
Ничего себе.
То есть это вот...
А хотя москвичей можно где только не встретишь. Я... там, имел некоторое отношение к студенческим практикам разных немосковских вузов, и вот приезжают те студенты какого-нибудь исторического факультета на практику, и начинаешь с ними знакомиться, они далеко, ну, там, несколько областей от Москвы. Uh-huh. А это из Москвы, это тоже из Москвы. Я говорю, а что ты уехал? Ну, вот, хотелось подальше. Что, я с родителями все равно жил. Или не с родителями бы жил, например, а где-нибудь, но все равно рядом. А тут свобода полная. То есть, как многие за такой свободой уезжают в Москву, так некоторые и из Москвы едут за такой свободой.
Это вот, ну, такое мое замечание. Можно сказать, что ваше замечание, оно вполне корректно. И я думаю, это тоже наложило отпечаток на то, что я последовал вот этой вот традиции, уехал в Пензу. Был такой случай, я готовился вот поступать здесь, вот в Москве, и штудировал гипсы и все остальное, и приехал его друг, вот, еще вот училищный, с которым учился, переночевать. И он всю ночь мне рассказывал, какое хорошее учебное заведение, как отец там здорово мой учился. И я такой подумал, если он там учился... Надо мне поступить точно так же, потому что я вообще считаю, что традиция и последование, допустим, опыту предыдущих поколений, оно очень важно, потому что если у человека нет почвы, да, он не сможет расти. То есть почему очень важно, допустим, знать, допустим, кто был твой там отец, мать, дед, прадед, прапрадед? И знать, допустим, их сильные стороны. Потому что в какой-то момент, когда вот будет, допустим, какая-то жизненная ситуация, не связанная с творчеством, а вот какое-нибудь будет искушение, да, человеку проще будет сохранить образ человека и не согрешить, опираясь на то, что в данный момент, допустим, твой отец или твой далекий предок никогда бы не поступил подло.
В России, я смотрю среди ваших работ, если это какие-то узнаваемые российские места, это преобладает Ярославская область, Переславль, Ростов. Это как-то для вас важно для самого? Или вот я часто тоже там бываю, очень угу. часто, и смотришь, там идешь по берегу озера Нера, то здесь, то там сидят художники с мольбертами. Приезжаешь в Переславль, там то же самое. В Суздале та же картина. Но и с одной стороны, кажется, что их привезли люди, для которых это действительно важно, их преподаватели, которые сами сюда когда-то приезжали и полюбили эти места. С другой стороны, где-то еще увидишь такое... высокое собрание и архитектуры, и такую концентрированную Россию-Русь, и далеко особо не уезжая от Москвы. А с третьей стороны, наверное, таким образом эти ребята сами становятся причастными к этой культуре. Вот у вас как?
Вот, что касается вот, упомянутых вами мест, Переславль-Залесский мне нравится тем, что он сохранил облик провинциального русского города XIX века. То есть, на самом деле, он выглядит как бы так, как он выглядели когда-то все русские города. То есть, на самом деле, сквозь призму Переславля-Залесского я гляжу и на другие провинциальные города, вот, утраченные нами родины, допустим.
А не смотрели фильм Андрея Смирнова «Француз»? Я вам очень советую посмотреть. Он вышел в прошлом году всего лишь. Там сюжетная линия. Сюжет там достаточно простой. Это 50-е годы, это инакомыслящие в Советском Союзе. Но герой встречает своего отца, прошедшего через всю нашу пенитенциарную систему, через лагеря, работающего сторожем на заводе в Переславле. И вот ему так удалось, вашему однофамильцу, снять Переславль, что ты ни на секунду не сомневаешься, что действие действительно происходит в 50-е годы. хотя снимали вот в 18-19 году, наверное. И вот Переславль такой действительно город вне времени. Он может быть 19 веком, он может быть 50-ми годами 20 века, он вполне может быть современным 21 века. Действительно, это правда.
А, если уж речь зашла о Переславле, мне на самом деле... Можно сказать, что повезло, когда вот началась вот эта пандемия коронавируса и все остальное, и начали штрафовать просто за езду там на машине по городу и все остальное. Я собрал семью, снял дом в Переславле и там жил практически вот до несколько месяцев, там с марта по июнь. И у меня получилась целая коллекция работ, очень интересных таких, вот неожиданных и по колориту, и по композиции.
А мы в марте привозили в Переславль выставку, которую мы возим по всей стране, про сербских новомучеников. Прямо в Переславле, прямо в центре города, рядом с кафедральным собором, там такая епархиальная галерея, и в ней мы ее открывали, представляли, там мои фотографии, там работы сербской монахини-художницы, которая в такой иконописной традиции изобразила жертв концлагеря Есеновац. И вот это, к сожалению, после этого вот все нас закрыли, и у нас там был дальше в планах Углич, мы вообще по всей стране возим, и, к сожалению, это был последний пока город, так она в коробках сейчас и лежит в Переславле где-то.
Я так только и не понял. Там и мои картинки тоже должны присутствовать,
нет? Нет, ваших нет уже. Это мы на Балканах собираем.
Ага, ну вот-вот. Кстати, интересно, Балканы тоже место. Надо туда съездить, написать серию, наверное,
отсюда. Вы когда и тоже выставить. С моими коллегами общались в прошлый раз, это было давно, мне почему-то казалось, что это был, не... это был 14-й год, мы только-только начинали наш цикл программ «Светлый вечер», и вот тогда вы с моими коллегами Лизой Горской и Володей Емельяновым общались. Я так понял, что вас очень вдохновляют Италия и Черногория.
Ну, я там жил, в Италии я жил с 2008 года, и вот до начала коронавируса, то есть я, ну, относительно неплохо владею языком, и можно сказать, что как-то так освоился.
А в какой части?
Нет, я по всей Италии работал, практически во всех городах, кроме Милана и Генуи. Вот. А, собственно, мастерская у меня в Калабрии, на самом юге.
Здорово. Я тоже очень люблю те места, не могу похвастаться хорошим их знанием, но бывал, по крайней мере, объездил тоже всю ту часть. И вам... А Черногория?
Черногория, знаете, там только одно место прекрасное, это Которская бухта.
Может, Герцог Нове, где я тоже в свое время чуть бы не жил.
Вот в Которе мне очень нравится, в Перости. На самом деле просто это, знаете... Как вот Переславль, это квинтэнсенция провинциального русского такого вот города 19 века, то Которская бухта, это, знаете, это просто облик итальянского города.
Так итальянцы же строили.
Конечно, там все построено именно итальянцами, там смотришь, там начиная от набережной, заканчивая соборами и крепостями.
Там генуэзцы, венецианцы
отметились. Венецианцы, потому что, допустим, на стенах города Котор находится мой символ, святой Марк, это лев.
Да. Ну а что там, собственно, через море-то?
Да. И поэтому это вот так. Я вообще люблю, на самом деле, когда любое место сохраняет свою какую-то аутентичность. Это, как бы сказать, вот Москва, да, у нее есть 2-3 района, которые сохранили свой облик, и они мне дороги.
Допустим. Мы с вами в одном из таких районов сейчас находимся.
Ну да.
Бывшая вот. Немецкая Слобода.
Потом, ну, многие говорят, я не люблю Москвы. Просто, наверное, эти люди просто ее не знают. То есть они, может быть, были на 2-3 районах, посмотрели, им их не впечатлило. То есть это же тоже надо.
Я хорошо понимаю людей, которые говорят, я не люблю Москву, потому что я понимаю, что у них нет времени на то, чтобы ее изучить, ее понять, ее полюбить. Это надо бросить все свои дела и вот гулять по переулкам Бауманской, например, или гулять там в районе Бульварного кольца Китай-города, Покровки, Цветного бульвара, ходить, смотреть, а на это нужно очень много времени, которого обычно у людей просто нет. Это дом, работа, и иногда с детьми куда-то там по выходным в торговый центр.
Либо быть ребенком. Вот помните, когда я говорил про Иерусалим, да? Мое самое яркое впечатление детства было вот Иерусалим. Мне было 11 лет, и папа меня привез вместе с собой на этюды. Он был на этюдах, а я вот гулял, смотрел, любовался. И после этого я сейчас пишу, и для меня это стало работой. То же самое, допустим, вот интерьеры храмов, да. Я ходил в воскресную школу, собирался быть священником, изучал богословие.
Еще не поздно.
И мне очень дороги были эти места. Я смотрел, любовался. То есть у меня, как бы сказать, не было какой-то цели что-то там написать, я просто был зрителем, то есть ребенком. То есть для меня это было как в радость, как вот, что, как игра, на самом деле, как игра. Также вот и Москва, если, допустим, человек, ну, родился в этом городе или ребенком попал в этот город, у него было достаточно времени погулять, посмотреть, и на него, как бы сказать, откладывается отпечаток.
Я напомню, что сегодня мы в этой студии общаемся с Марком Смирновым, художником, академиком Российской академии художеств, и через минуту вернемся к нашему разговору здесь, в этой студии. Никуда не уходите и не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».